Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию исторический детектив «Исчезнувшее свидетельство». Автор Борис Сударушкин. Главный редактор Сергей Хомутов. Повесть издана в 1995 году в городе Ростов-Великий. Часть первая. Очевидцы свидетельствуют. «Какая беда случилась на сей раз?» – спросил я префекта. «Надеюсь, это не еще одно убийство?» «О, нет, ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое. И я не сомневаюсь, что мы с ним и сами превосходно справимся. Но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности. Ведь оно такое причудливое». «Простое и причудливое», — сказал Дюпен. «Да. Впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что это дело на редкость просто. И тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик. Мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего сомнения. Видели, как он брал документ. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него». «Откуда это известно?» – спросил Дюпен. «Это вытекает, – ответил префект, – из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя. То есть, если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться». Эдгар Аллан По. «Похищенное письмо». Глава 1. Заказ на расследование. Пожалуй, еще никогда я не получал более странных и загадочных писем. Во-первых, оно было анонимным. И там, где обычно ставится подпись аккуратным, изящным подчерком с завитушками, было крупно выведено «Ваш читатель». Во-вторых, меня не могло не поразить само содержание письма. Мне предлагалось немало-немного, как провести расследование, причем в письмо был вложен и своеобразный гонорар за согласие участвовать в этом расследовании. Наконец, третье, не менее необычное обстоятельство. Письмо пришло мне не по почте, а было доставлено мне курьером, который тоже пожелал остаться неизвестным. Однако будет лучше, если я начну излагать события по порядку, не забегая вперед, как делают, чтобы заинтриговать читателя, некоторые авторы детективных произведений. В данном случае это совершенно ни к чему, поскольку события, положенные в основу повествования, развивались с такой скоростью и с такими крутыми поворотами, что мне достаточно лишь проследить за их очередностью, ничего не прибавляя и не убавляя. Был жаркий летний полдень. Солнечные лучи врывались в окно моей однокомнатной угловой квартиры на 5-м этаже с такой силой, словно намеревались ее поджечь. Не прохладнее было и на кухне, где я чистил картошку к обеду, уже в который раз за последнее время задумываясь о том, что личная свобода, конечно, вещь хорошая, но не пора ли поступиться ею и упорядочить свой холостяцкий быт. Мои рассуждения о плюсах и минусах семейной жизни прервал звонок в дверь. Подумав, что это кто-то из соседей, я открыл ее, сжимая в свободной руке кухонный нож. Взлохмаченный, в незастегнутой рубашке на выпуск, в шлепанцах на босу ногу и с холодным оружием в руке, я, наверное, в тот момент походил на приехавшего на побывку морского пирата. Поэтому неудивительно, что девушка, позвонившая в дверь, увидев меня в таком расхристанном виде, сделала шаг назад и растерянно пролепетала. «Простите, я, наверное, ошиблась дверью». «Очень сожалею, что вы ошиблись», — наспех попытался я сострить, оторопело рассматривая незнакомку. При этом я был совершенно искренен. Девушка мне действительно с первого взгляда понравилась. Высокая, голубоглазая, белая кофточка и короткая черная юбка подчеркивали безупречность ее стройной фигуры. Длинные пушистые волосы золотистым нимбом обрамляли чистое красивое лицо. Было ей, по моему предположению, чуть больше 20 лет. Через плечо перекинута простенькая сумка на длинном ремешке, на загорелых ногах белые босоножки. Люди с такой внешностью сразу внушают доверие к себе, что я и испытал в ту минуту, пока разглядывал девушку. Однако мой внешний вид, вероятно, вызвал у нее совсем другое чувство. В глазах незнакомки тенью мелькнул испуг. Я спрятал нож за спину и спросил как можно вежливей, пятерней пригладив растрепанные волосы. «Если не секрет, кого вы разыскиваете? Я в нашем подъезде всех знаю, так что могу вам помочь». И тут девушка робко назвала мою фамилию, что меня одновременно и обрадовало, и удивило. Еще никогда мою квартиру не посещали такие симпатичные гости. Я как можно шире открыл дверь и, стараясь выглядеть солидным, сдержанно произнес: «Тогда проходите. На мое счастье, вы не ошиблись. Я тот самый человек, которого вы разыскиваете». Однако девушка не тронулась с места и по-прежнему смотрела настороженно, недоверчиво. «А вы меня не разыгрываете? С чего вы решили? Мне сказали, что человек, которого я должна найти, писатель». «Понятно», — иронически протянул я. «Видимо, вы представляли себе, что писатель выйдет к вам непременно с пишущей машинкой на шее или с гусиным пером за ухом». «Нет, конечно», — еще больше смутилась девушка. «Просто я думала, писатель должен выглядеть гораздо старше и солиднее». Девушка промолчала, однако по ее лицу я понял, что именно это она и хотела сказать, но постеснялась. «Значит, чтобы выглядеть настоящим писателем, я еще слишком молод?» «Серьезный недостаток. Однако утешение, что со временем он исчезнет сам собой, без всяких усилий с моей стороны». Я хотел произнести эту фразу без улыбки, с видом оскорбленного достоинства, но не получилось. Губы девушки тоже тронула улыбка. «Так вы зайдете в квартиру, или мы так и будем продолжать этот содержательный разговор через порог?» «Говорят, плохая примета. Чтобы у вас не осталось сомнений, тот ли я человек, за кого выдаю себя, я покажу паспорт». «Зачем же? Я вам и так верю». Только теперь я вспомнил о незастегнутой рубашке и, сунув ножик в карман брюк, торопливо застегнулся, посторонившись, пропустив девушку в прихожую. Она переступила порог, вынула из сумки большой, нестандартный, явно самодельный конверт из плотной желтой бумаги. «Мне поручили передать вам это письмо». «Кто поручил?» «Вы все поймете из письма», — девушка протянула конверт, намереваясь тут же уйти, что меня совсем не устраивало. И я, напустив на себя такую строгость, словно речь шла о вручении важного дипломатического послания. «Извините, однако прежде чем вы уйдете, я должен обязательно ознакомиться с содержанием письма». «Но я спешу». «Это не займет много времени», — настаивал я на своем условии. «В противном случае я просто не возьму письмо, и вам не удастся выполнить поручение». Девушка, взглянув на часики, покорно вздохнула и, пройдя в комнату, присела на стул возле самой двери. Догадливые читатели, наверное, уже поняли, что весь этот спор я затеял, чтобы подольше задержать незнакомку у себя в квартире. Девушка интересовала меня больше, чем содержание письма. Поэтому, оттягивая время, я поудобнее устроился в кресле возле журнального столика. С обеих сторон внимательно разглядел конверт, на котором крупными буквами был написан мой адрес и фамилия с инициалами, и только после этого вскрыл его. Первым я извлек из конверта толстый лист картона, тщательно завернутый в папиросную бумагу. Развернув ее, увидел акварель с изображением какого-то старинного трехэтажного особняка на берегу речки и церквушки рядом. Хотя я совершенно не разбираюсь в живописи, но тут сразу догадался, что акварели не один десяток лет, и создана она настоящим художником. Это заставило меня уже с интересом развернуть сопроводительное письмо, написанное, как я уже говорил, очень аккуратным, даже изысканным почерком, с такими замысловатыми завитками, которые раньше мне приходилось видеть только на фотокопиях писем и документов прошлого века. Таков же по старину был и стиль письма, но еще больше меня удивило его содержание. Поскольку это письмо положило начало всем последующим событиям, привожу его полностью, без сокращений. Милостливый государь, вероятно, мое письмо вас удивит, но постарайтесь отнестись к нему со всей серьезностью. Просьба, с которой я намереваюсь обратиться к вам, это не розыгрыш и не прихоть пожилого человека, не знающего, чем занять отмеренное ему Богом время земной жизни. Все гораздо сложнее, чем может представиться на первый взгляд, и в силу ряда обстоятельств, которые когда-нибудь я изложу вам, крайне важны для меня. Пока же скажу одно. От вашего решения принять или не принять мое предложение зависит, если не моя жизнь, то по крайней мере мое душевное состояние. А в преклонном возрасте, в котором нахожусь я, это, согласитесь, немало. Только не подумайте, ради Бога, что я хочу вас разжалобить. Просто мне очень нужно, чтобы с самого начала вы поверили в мою искренность и горячую заинтересованность в результатах того расследования, которое я предлагаю вам провести. Естественно, у вас возникнет вопрос, почему со своей странной, необычной просьбой я обращаюсь именно к вам. Признаюсь откровенно, главную роль тут сыграл случай. Дело в том, что я небольшой любитель беллетристики, тем более приключенческой литературы. Но так получилось, что недавно мне довелось прочитать одну за другой ваши повести «Секрет опричника» и «Преступление в слободе». После этого я опять-таки случайно узнал, что в основу повестей положены реальные события, а принимавшие в них участие историк и краевед – реально существующие люди, ваши хорошие знакомые Окладин и Пташников. С их помощью вы провели в первом случае расследование по делу о пропавших новгородских сокровищах, во втором – по делу об убийстве в Александровской слободе царевича Ивана. В обоих расследованиях вам помогал и непосредственно участвовал в событиях ваш школьный приятель, ныне работающий в отделе Министерства внутренних дел, который занимается поиском сокровищ, представляющих собой большую государственную ценность. В конце повести «Преступление в слободе» было высказано замечание, что следующая ваша книга будет посвящена загадке библиотеки Ивана Грозного. Это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль, что именно вы с вашими друзьями могли бы провести то расследование, которое мне сейчас уже не под силу. Но мысли о необходимости проведения которого не оставляют меня. Я имею в виду расследование обстоятельств находки графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным списка «Слово о полку Игореве» и последующей гибели этого уникального списка во время взятия Москвы Наполеоном. Пока я не имею возможности объяснить вам, почему именно эта загадка отечественной истории так заинтересовала меня, но поверьте, этот интерес имеет под собой очень серьезные и веские основания. Ради праздного любопытства я бы не стал бы вас беспокоить.